Дорогие слушатели, в эфире православного радиоканала «Воскресенье», цикл передач, который носит название «Гость в студии». Сегодня я вам вновь хочу представить экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской епархии Надежду Николаевну Бертникову. Здравствуйте, Надежда Николаевна.
Здравствуйте.
И сегодня, как я понимаю, это будет обзор Оптиной пустыни. Да?
Да.
Вот именно таким образом, то есть краткая история, и там уже мы с вами будем дальше все больше погружаться.
Обсуждать самые интересные,
да, интересные
вопросы.
Моменты, да. Итак, Оптина пустынь. Как вы сказали, обитель трудной и необычной судьбы.
Да. Уголок, сохраненный Господом, прообраз Царствия Небесного, немеркнущая лампада непрестанной молитвы, наиболее жаркая свеча, вожженная русскими людьми перед Богом. Все эти поэтические слова, все это об Оптиной пустыне. Действительно, обители с очень трудной и необычной историей. Разоренная оброком в годы правления Петра I, имевшая мировую известность в период расцвета старчества, разрушенная практически до основания и превращенная в лесопилку и дом отдыха в годы богоборчества, Оптина пустынь выстояла, возродилась и стала еще краше. И она, как и прежде, принимает паломников. Оптина пустынь – это ставропигиальный мужской монастырь. Время основания его точно неизвестно. Приблизительно конец XIV – начало XV века. Есть предположение, что монастырь был основан монахолюбивым князем Владимиром Храбрым. Это внук Ивана Калиты и двоюродный брат князя Дмитрия Донского. По другой версии, обитель основал в древние времена покаявшийся разбойник Опта. И впоследствии он принял монашество с именем Макарий. Однако более реальным является предположение, что раньше обитель была общей для монахов и монахинь, и вот такие обители носили название Оптиных. Вероятно, ее основателями стали никому неизвестные отшельники, которые избрали для своей молитвы место в глухом лесу, никому не нужное, никому не принадлежавшее. Таким образом, Оптина – это древнерусский монастырь. Известно, что в первой половине XVII века ее игуменом был Сергий. И в то время в Оптине была деревянная церковь, 6 келий и 12 человек братья. Царь Михаил Федорович пожаловал Оптине мельницу и земли под огороды. А при помощи благотворителей на территории обители была возведена Вознесенская церковь. Потихонечку обитель развивалась, но наступил период правления Петра I, период его реформ, и мельница, пожалованная царем Михаилом Федоровичем, царем Петром I, у обители была изъята в казну. И через 20 лет обедневшая обитель указом Синода была упразднена, была закрыта как малобратный монастырь. Но уже через 2 года обитель вновь была воссоздана. Ей была возвращена мельница, и она вновь стала медленно возрождаться. Ее полное восстановление начинается с конца XVIII века, когда на обитель обратил внимание московский митрополит Платон. Его стараниями, а затем и стараниями епископа Калужского Филарета Амфитеатрова, Оптина пустынь превратилась, по словам отца Павла Флоренского, в духовную семинарию для израненных душ. А когда Филарет Амфитеатров становится митрополитом, то он поддержал установление в Оптиной пустыне старчества. Именно он основал в пустыне скит во имя Иоанна Предтечи, в котором стали жить старцы. Можно сказать, что Оптина пустынь стала последней обителью, где ввели старчество и где оно пережило свой расцвет. Нам известны, наверное, имена всех старцев, живших в Оптине за всю историю. В лике святых почитается 14 преподобных старцев оптинских. Они являются главной святыней обители. В настоящее время в храмах обители покоятся мощи преподобных оптинских старцев. Кратко освещая историю монастыря, хочется несколько слов сказать и об издательской деятельности обители. Это имело очень большое значение для духовной жизни России. В 40-е годы XIX века при преподобном Макарии Оптинском обитель начинает заниматься книгоиздательством. Сегодня трудно представить, что в тогдашней православной России идея издания рукописных творений православных святителей могла казаться дерзким новшеством. В 1793 году в Петербурге было издано «Добротолюбие», а позже, на протяжении 50 лет, не было издано ни одной православной книги, за исключением богослужебных книг. Книжный рынок был наполнен книгами католическими и протестантскими в православной России. И за короткий срок для русских читателей в Оптиной пустыне был издан ряд образцовых книг для духовного чтения, для размышлений. Это и жития, и поучения, и труды по церковной истории, сочинения преподобных Исаака Сирина, Иоанна Лествичника, Авы Дорофея. С этими трудами люди, православные люди, могли знакомиться, и эти труды, конечно же, духовно развивали людей. Книгоиздательство в Оптиной пустыне сыграло важную роль в духовном развитии общества. И нужно отметить, что это было нелегкое время России. Зарождались всевозможные марксистские, революционные идеи. Период истории Оптиной пустыни с конца XIX века по 23-й год, начало 20 века, стало трагическим в истории обители, наверное, как трагическим в истории любой русской обители. В этот период, конец 19 века, к религии стали относиться скептически, даже, можно сказать, враждебно. В обществе стали господствовать материалистические, революционные идеи. И Оптина пустынь как бы отошла в тень, они и забыли, что позволило большевикам так уничтожить эту богоугодную обитель. В 23-м году монастырь был официально закрыт, в нем была устроена лесопилка, а в скиту был дом отдыха. Но сегодня, к счастью, это вновь прекрасная обитель. А в 1988 году, когда после 65 лет разрухи первая братия вошла на территорию обители, вошла в стены обители, конечно, предстала удручающая картина. Полное запустение. Повсюду росла крапива с рост человека. Разбитые надгробия, разрушенные храмы. То есть все, что можно было осквернить, разрушить, было осквернено и разрушено. Но Оптина восстала, она стала еще прекрасней, потому что человек не может разрушить то, что создано по воле Божией.
Вот, Надежда Николаевна, мы ведь тоже об этом много читали, знаем, представление имеем. Ну, вот все-таки вы как экскурсовод, такой вопрос я вам задать не могу. Вы, наверное, тоже знаете на него ответ, почему люди все-таки шли именно в Оптину, а не стремились, именно стремились в Оптину пустынь, в этот мужской монастырь, а не в какие-то другие монастыри российские.
Я поделюсь своим мнением, своими соображениями. Я тоже об этом задумывалась. потому что XIX век, огромное количество богомольцев разного возраста, образования, звания стремились в Оптину, подчас проходя мимо своих монастырей, храмов, ведь в то время в России было более 1000 монастырей и около 100 000 храмов, но шли трудными путями, нелегкими путями именно в далекую Оптину. Почему именно сюда? В душе русского человека всегда живет жажда праведности, справедливости, жажда чистоты, желание хоть раз в жизни коснуться чего-то безгрешного. Живет мечта о совершенстве и о желании приблизиться к этому совершенству. И вот именно в Оптине душа русского человека как раз соприкасалась с тем, чего она жаждала. С высокой духовностью, с чистотой душевной, практически безгрешностью, хотя мы знаем, что безгрешен только Господь, с такой любовью. То есть, что хотела почувствовать, увидеть русская душа, с чем соприкоснуться, это она находила в Оптине. Николай Васильевич Гоголь так говорил о монахах обители. «Нигде я не видел таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное». А святитель Игнатий Брянчанинов назвал оптинскую братью истинными, нелицемерными подвижниками. И действительно, братья монастыря жила высокой духовной жизнью. Это было настоящее святое братство, единое целое. И они в какой-то степени даже приблизились к идеалу христианских отношений. И, конечно же, люди чувствовали это привлекало. Были, конечно же, и испытания, и скорби, и ошибки, но такой духовной высоты общество нигде в России не достигало. «В мире хвораем, а в вашей пустыне лечимся» – слова Игнатия Брянчанинова. И люди шли в этот духовный санаторий. Конечно же, ядром этого святого, этого духовного братства были оптинские старцы. Это главная ценность, главная святыня Оптиной пустыни. И именно в тот период в Оптине старчество достигло наивысшего своего развития. И, конечно же, старцы также помогали людям, наставляли их на путь спасения своей души. Люди нуждались в этом, и люди шли в этот вот уголок рая.
Что такое старчество?
Старчество, как я поняла, это старец, это духовный руководитель. Он призывается на это служение самим Господом. Старец проходит свой путь борьбы, сомнений, молитвенный путь. Он достигает бесстрастия, сердечной чистоты. Он наполняется любовью, и ему открывается воля Божия. А какова она? Духовно руководить людьми, направлять их души ко спасению, врачевать их от страстей, которые нас одолевают. И Господь наделяет старцев даром и прозорливости, и пророчества, и исцеления. То есть старец – это духовный руководитель. Он направляет души наши ко спасению. Он врачует нас от страстей. Старцы Оптиной пустыни помогали людям именно в борьбе со страстями. Они подкрепляли их в минуты уныния, помогали им выйти из духовного кризиса. Они объясняли им законы духовной жизни и помогали встать на этот путь духовной жизни, помогали найти истину. Многие, приходившие к старцам, становились их духовными чадами. Оптинские старцы жили по законам Божиим. И действительно, если почитать их житие, их наставления, их поучения, то они укрепляют в нас веру в Господа. Они помогают нам преодолевать наше маловерие. Ведь в нашей жизни мы часто живем в страхе, особенно сейчас, перед завтрашним днем, надеемся прежде всего на себя, на своих родных, близких. А вот преподобный Моисей надеялся только на Господа. В течение 37 лет он был настоятелем Оптины. И часто он начинал строительство. А вы знаете, что любое строительство очень требует больших материальных затрат. Он начинал многозатратное строительство, имея в монашеской казне 10-15 рублей. И по нашим меркам это просто несбыточная затея. И об этом ему также объявляли люди, которые надеялись только на свой карман. Но таким людям преподобный Моисей говорил: «А про Бога ты забыл. У меня нет, так у него есть». И действительно, в самый, казалось, критический момент появлялись благодетели, которые эти деньги жертвовали, и строительство продолжалось. А также отец-настоятель кормил всех бедных, убогих, помогал всем, кто обращался к нему за помощью. А когда отец Моисей умер, то в ящике его стола, где хранилась монастырская казна, обнаружили всего лишь один гривенник, который куда-то закатился. Его брат, преподобный Антоний, только улыбнулся и сказал: «Эх, не разглядел батюшка гривенник, а то и его бы обратил, истратил на бедных». И вот от преподобного Моисея после его смерти остался только один гривенник, но зато Оптина в полном расцвете. А преподобный Амвросий, самый известный оптинский старец, и мы знаем, исцелял больных. И эти исцеления старец всячески прикрывал. Однажды чтец, читавший молитвы, страдал сильной зубной болью. И вдруг старец ударил его. Присутствующие усмехнулись, думая, что чтец сделал ошибку и получил наказание. А на деле же у него прекратилась зубная боль. Зная старца, некоторые женщины обращались к нему и говорили: «Батюшка Амвросий, побей меня, у меня голова болит». Мы очень ценим свое здоровье, заботимся о нем, желаем его родным и близким. А преподобный Амвросий, который исцелял неизлечимые болезни, поднимал подчас людей со смертного одра, сам был очень болен. Настолько, что врачи говорили: если бы мы не знали, что это старец, то сказали бы, что умрет в течение получаса. На нем сбывались слова Господа: «Сила Божия в немощи совершается». Оптинские преподобные, я уже говорила об этом, имели все дары Святого Духа. Дар прозорливости, исцеления, духовного рассуждения, дар чудесной молитвы, когда она тут же возносилась к небу. Они могли назвать незнакомого человека по имени, читали письма, не распечатывая их, они видели прошлое и будущее человека. Они возвращали слух и речь глухонемым, они лечили людей, но главным чудом и средством исцеления они считали исповедь и причащение, опять же, опрощение к Господу. Мы в современной нашей жизни стремимся сделать карьеру, быть успешными в жизни, а преподобный Варсонофий предпочел генеральскому чину, который следовал ему, скромную монашескую келью. Мы стараемся выглядеть умнее, а преподобный Нектарий свое духовное величие скрывал юродством. Мы все стараемся выбрать, найти для себя жилье поудобнее, работу полегче, отдых покомфортнее. Но вспоминается последний преподобный старец Никон. Он старчествовал уже в период советской власти и понимал, что ему грозит смертельная опасность. Он был и в ссылке, будучи уже тяжело больным, он не стал просить его, чтобы перевели его в место с более благоприятным климатом. Он сказал врачу: «Воля Божия да совершается». То То есть житие, поступки самих святых, ну, это пример для подражания. Это укрепление нашей веры.
Вот сегодня упоминали, да, что оптинские старцы помогают преодолевать нам наше маловерие, что нам сейчас крайне необходимо. Правда?
Да.
Но вот, наверное, сейчас еще нужно обратиться, наверное, к вопросу о том, как Оптину пустыню посещали еще, как вот вы говорили, деятели культуры, да? То есть интеллигенция, так сказать, писатели, вообще люди разных как бы профессий и даже неверующие люди, как мы знаем.
19 век, век очень сложный, духовный кризис в обществе. Оптина пустынь как могла, помогала. Старцы как могли, врачевали души людей. Многие попадали под влияние революционных идей, кто-то разочаровывался в них, кто-то отстаивал эти идеи. Разочарованные люди испытывали духовный кризис, они пытались найти истину. Все это отражалось и подчас в произведениях художественной литературы. И многие поэты, писатели XIX века приезжали в Оптину. И Оптина пустынь имела неразрывную связь с русской культурой XIX века. Сюда к старцам приезжали Николай Васильевич Гоголь, Иван Сергеевич Тургенев, Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, поэты Василий Жуковский, Федор Тютчев, композитор Петр Ильич Чайковский. Приезжали со своими страданиями, со своими сомнениями, со своими размышлениями. И подчас, беседуя со старцами, они получали и творческий импульс. Известно, что, побывав в Оптиной пустыне, Федор Михайлович Достоевский написал роман «Братья Карамазовы». Были здесь и великие князья Константин Константинович Романов и его дети, великие князья Олег, который погиб в Первой мировой войне, Игорь, Иоанн и Константин, замученные в Алапаевске. Любила Оптину и преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна. Оптинские старцы были хорошо известны императору Николаю II и его семье. Большинство названных лиц и деятели культуры, и, скажем, глава нашего государства, хозяин земли русской. Большинство из названных лиц не просто посещали монастырь, но были духовными чадами оптинских старцев, которые помогали им, которые духовно окормляли их, помогали осмыслить жизненные обстоятельства и наставить их на путь спасения. Нужно сказать, что в конце 1927 года или в начале 1928 года, а это период, когда Оптина пустыня уже была официально закрыта, к старцам приезжали Георгий Константинович Жуков, в будущем прославленный полководец, и, что интересно, Георгий Максимилианович Маленков, в будущем председатель Совета министров СССР. После возвращения монастыря, церкви, здесь были и Валентин Распутин, и Василий Белов, и Владимир Солоухин, и Александр Солженицын. Всех не перечислишь. К преподобным старцам обращались люди не только в XIX веке, когда они старчествовали в Оптиной пустыне, но и сейчас, когда их святые мощи находятся в храмах Оптины. И сейчас простые люди, политики, общественные деятели, деятели культуры приезжают в Оптину. Преподобные старцы оптинские окормляли всю Россию более века. И сейчас они продолжают оставаться нашими наставниками. Они продолжают молиться за нас. И их жития, их наставления, их поучения являются и сейчас для нас душеспасительными. Во многих монастырях русских были старцы, но только в Оптине Эстафета старчества не пресекалась более 100 лет. Такой интересный факт. С приезда в Оптину старца Льва, это примерно 1829 год, до закрытия монастыря, 1923 год, и мученической кончины последних оптинских старцев, преподобного Никона и преподобного Исаакия II. Возникает вопрос, а как передавалась эстафета старчества? Господь устроил так мудро, что оптинские преподобные были воспитанниками старцев, а затем сами становились наставниками. Например, умирает великий старец Амвросий, которому в Оптине от братья питала большую любовь и преданность. И, конечно же, трудно перейти к другому наставнику. Но все давно уже почувствовали, что дух почившего старца живет в его преемнике, преподобном Иосифе. И даже внешне отец Иосиф стал походить на отца Амвросия. Было ощущение, что дух преподобного старца живет в его ученике, в преподобном Иосифе. И братья чувствовали, что то, что сказал бы отец Амвросий, и как бы он поступил, тоже скажет и так же поступит и его ученик, преподобный Иосиф. То есть ощущалось такое, я бы сказала, таинственное сближение душ двух старцев, их духовное родство. И все это позволило отцу Иосифу принять эстафету старчества, как бы мы сказали более современным языком, от учителя к ученику. Но нужно сказать и что сам преподобный Амвросий в свое время был учеником старца Макария. И когда Макарий куда-либо уезжал в дальнюю поездку, то он говорил: братья, со всеми духовными вопросами можете обращаться к отцу Амвросию. То есть он уже заранее готовил его, благословлял на дальнейшее старчествование. И вот так от наставника к ученику передавалась эта эстафета. И ученик затем становился наставником, старцем.
Надежда Николаевна Бердникова, экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии, дорогие слушатели, сегодня сделала обзор нам по Оптиной пустыне. До встречи в эфире.
До новых встреч!